Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор, писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передачи, о котором вы уже услышали, и многие уже его хорошо знают, потому что слушают наши программы одну за другой. Вот сейчас мы продолжаем разговор о маршах и песнях в императорской, белой и красной армиях. Мы разбили эту тему как бы на три части, и вот сейчас звучит вторая часть нашего рассказа, которая, на мой взгляд, крайне интересна, но я думаю, что и вам тоже, особенно после первой передачи, которую вы уже послушали, где звучал марш Дроздовского полка, где звучали интересные песни. Например, мы прослушали юнкерскую песню, которая потом стала пионерской песней про баклашечку, и эти песни вошли в обиход, и многие даже не знали, что они пришли к нам из императорской России. Чтобы начать разговор в этой нашей новой передаче, я хочу кагнуться к теме скауты-пионеры, юнкера и пионеры, то есть песни молодых старые и песни молодых новые. Потому что есть еще одна песня, которая запечатлела полное заимствование мотива и слов, ну, за исключением, может быть, нескольких, которые на самом деле, я имею в виду слова, которые на самом деле изменили смысл. Речь идет о знаменитой песне «Картошечка», которую пели когда-то скауты. В русской истории было много молодежных организаций в императорской России, потом в русской эмиграции. Например, скауты, что-то вроде пионеров в советское время. Это витязи, что-то вроде комсомола в советское время. Это, например, Орюр или орюровцы, то есть юные разведчики, организация российских юных разведчиков, которые играли в зорницу, что-то в этом роде похожее, как было в Советском Союзе. И у каждого из них были свои песни. Вот «Картошечка» была очень популярная. Вот послушаем, как звучала скаутская «Картошечка». Этот вариант, когда песни говорили не «Пионерская моя», а «Моя лагерная песня». Имелось в виду, что в это время скауты проживали в летних лагерях. Наверное, многое напоминает вам эта песня. Ну, конечно, она звучала постоянно, особенно в пионерских зорьках в советское время. Вот послушать пионерский вариант этой песни.
Мы были белого, ты считал.
эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
А вот сейчас мы перейдем к песне, которая связана с Красной Армией и с Гражданской войной. Она многим известна, она исполнялась во многих кинофильмах. Ее исполняет академик Королев, который запустил первый космический корабль в космос. Он поет это в фильме «Укрощение огня», запевает, и весь зал при награждении в Кремле подпевает ему. Это та самая песня, которая звучала на следующие слова. «Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся. Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это». Помните? А мы поговорим о том, что на самом деле еще ранее звучала песня в «Белой армии» Деникина, которая звучала на слова «Смело мы в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую». И один из вариантов «С радостью умрем за дорогую» имелось в виду Русь святая. Удивительная история, как это все произошло. Но оказывается, еще в основе всего этого была другая мелодия. Вот об этой таинственной истории мы вам и расскажем сегодня. Начнем с гимна добровольческой армии, который исполняет, сейчас мы услышим это, хор Валаама. Видите, какие слова? Совсем другие. «Слышали, деды, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся. Мы смело в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую». Немножко другие слова. А как же тогда изменились эти слова в советское время? Вот мы давайте и послушаем вот этот наш более нам известный вариант.
Thank you. ночи война началась, бросай свое дело, поход собирайся. Смело мы бой пойдем, за власть совета, и как один умрем, в борьбе за это.
Смело мы бой пойдем,
казалось бы, ну что особенного? Ну, изменили немножко текст, ну, изменили смысл. Ну, была белогвардейская, стала красноармейская песня. Чего особенного? Да, это наша история, мы уже вроде все примирились, забыты и все. Но мы бы на этом остановились, наверное, и сказали бы, ну хорошо, было так было, ничего не поделаешь. Но оказалось, что в основе всего этого есть еще кое-какая глубинная история. И чтобы ее рассказать вам, мне придется поставить отрывок, чтобы вы послушали очень известный, очень популярный и очень глубокий романс, который назывался «Белая акация» и был написан в 1902 году. Мы послушаем его сейчас в исполнении Аллы Баяновой. Внимательно послушайте мотив. Странно, но слова «белой акации грозди душистые» вновь аромата полны, вновь разливается песнь соловьиная в тихом сиянии чудной луны, прекрасно ложатся на мотив гимна добровольческой армии или песни «Смело мы в бой пойдем за власть советов». Что это такое? Кто у кого что заимствовал? Но романс-то появился намного раньше этих песнопений. этих маршей. Значит, в основе всего, скорее всего, лежала мелодия романса. И уже годы промчались, и уже канули в историю события Первой мировой гражданской войны, и прошла мхатовская постановка «Дней Турбиных», где звучал тот самый романс «Белая акация». Однако все стало забываться. Однажды даже в одном из известных произведений Остап Бендер, герой, съехидничал. Он сказал, что «Белая акация» – цветы эмиграции. «Белая акация» переехала за границу, и теперь перестала нам быть интересна. Однако есть еще и другие варианты исполнения. Я предлагаю послушать, как это исполняет Яна Грей. «Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал и молчали дома, белые акации грозди душистые, ночь напролет нас сводили с ума». Как я уже и говорил, мы услышали «Белую акацию» в фильме «Дни Турбиных». И там, в этом фильме, в титрах, значилось, что музыку написал Баснер, а слова написал Михаил Матусовский. Но это же довольно странно, потому что романс, который прозвучал, та самая «Белая акация», был написан в 1902 году, как мы уже говорили, композитором Зориным на стихи Пугачева. В чем дело? Вот так парадоксальная российская музыкальная история. Иногда из романсов получаются походные марши и даже гимны целых армий или целого направления во время военных действий. Что поделаешь, русская история была не без событий, которые бывали огорчительными и радостными.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
А сейчас мы поговорим об известной песне, которую все очень хорошо знают, слышали много раз. И она называется «Полюшка, поле». «Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю герои, эх, до Красной Армии герои». Откуда взялась эта песня? Как описывала профессор Московской государственной консерватории доктор искусствоведения Гайдамович, по воспоминаниям композитора Книппера, мотив песни он сочинил случайно, во время отдыха на даче с друзьями, когда те попросили его что-то как-то импровизировать, и он, импровизируя, создал эту мелодию, которая стала столь популярной, что повторялась многократно по радио и телевидению. Лев Книппер сочинил только мелодию, но он обратился к поэту Виктору Гусеву, который написал к ней следующие стихи. Я повторю еще раз. «Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю герои, эх, до Красной Армии герои. Девушки плачут, девушкам сегодня грустно, милый надолго уехал, эх, да милый в армию уехал». Замечательная песня, все хорошо. И вот как она звучит в исполнении хора донских казаков Сергея Жарова, запись 20-х годов, а там совсем другие слова. Почему другие слова? Откуда они взялись? Существует альтернативная версия появления слов к этой песне «Полюшка, поле». Можно сказать так, что история создания песни достаточно сложна, и как и, в общем-то, жизнь самого Льва Книппера, который ее написал. А было дело так. В 1917 году Лев Константинович Книппер добровольцем пошел служить в Белую армию. Служил артиллерийским офицером и в 1920 году был эвакуирован в составе русской армии Врангеля из Крыма. Но существует закрытый период его биографии с 20 по 24 года, 1900 я имею в виду, потому что в 1921 году считается, что Лев Книппер был завербован отделом ОГПУ и стал секретным агентом советской разведки. Вот как. И вот тогда вдруг появился новый вариант «Полюшка, поле». А первый вариант, написанный еще в 19 году, звучал так. «Полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю партизаны с красными бандитами сражаться». Едут, поедут, тихо напевают песню про свою казачью славную долю о России, матушке кручинясь. Совсем другие слова. Но песня-то настолько популярна, что у нас есть запись одного такого доброхота и любителя русской культуры, Хельмут Лотти. Он выпустил альбом, где исполнил эту песню в советском варианте. Вот как бельгийцы поют нашу песню «Полюшка, поле».
his loved ones. He might not see anymore. Evil and blind is his courage. Precious but worthless his life. Maybe he'll meet with his black crow, the ultimate end of his strife.
Вот в двух словах мы с вами еще раз поговорили об истории русских маршей, гимнов и песен, особенно связанных с армией, полковых маршей и так далее. Мы еще продолжим наш разговор в следующей передаче. Надеюсь, что это продолжит быть вам всем интересным. До следующей нашей встречи в эфире. Всего самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие наши слушатели, вновь в эфире радио «Радонеж» долгожданный цикл «Учебники поэтического богословия» и автор этого цикла Людмила Павловна Медведева, которую с такой радостью я приветствую сегодня в студии. Людмила Павловна, ваша передача особенно пользуется поддержкой и успехом у наших слушателей. И часто я слышу отзывы совершенно от неожиданных, может быть, собеседников, насколько эти передачи приближают понимание богослужебного текста, а значит, приближают и осмысленную молитву в храме за богослужением. Это очень полезная передача. И мы возобновляем наш цикл в связи с приближающимся праздником Преображения Господня, одним из 20 праздников нашей церкви. Очень много смыслов содержит это церковное торжество, и мне хотелось бы сегодня, чтобы вы познакомили нас подробнее с содержанием и смыслом песнопений, которые приходятся на этот праздник.
Здравствуйте, дорогие слушатели, Николай Владимирович и слушатели. Приветствую всех, рада опять оказаться в вашей студии, потому что действительно давненько мы с вами не записывали никаких передач, так много было сделано, а сейчас захотелось продолжить, появилась такая возможность, да, и, может быть, в этом году у нас будет получаться, мы будем делать хотя бы небольшие передачи с тем, чтобы понемножечку наших слушателей вот к пониманию гимнографических текстов, которые поются и читаются во время службы, чтобы немножечко им помогать в них разбираться. И сегодня разговор пойдет о преображении. Конечно, я не буду, как подобает священнику, да, произносить проповедь, разъяснять смысл праздника. Мы с вами пойдем через тексты. И вот то, о чем будет говорить нам текст, они нам и что-то расскажут о празднике. Ну, вот, кстати, вы задумались, почему праздник преображения, который мы празднуем 19 августа по-новому или 6 августа по-старому, почему он именно в это время празднуется?
Не знаю, честно говоря, не задавался вопросом. Праздник осенне-летний, конец лета, начало осени, ну, приближается, наверное, церковный год.
Вот очень интересно, я тоже раньше как-то воспринимала это как данность, да, и вообще это любимый народом праздник, в народе он называется там яблочный спас, да, освящает виноград,
третий
там
спас.
Плоды, третий спас, да, вот эти народные представления, все они нам хорошо известны. Но почему вот это вот событие, которое было незадолго до крестной смерти Спасителя, почему вдруг праздник установлен вот на эту дату, то есть на август, на летний месяц?
Людмила Павловна, предпоследний праздник в череде 20-х, предваряющий праздник Успения Пресвятой Богородицы. Но я не знаю, мне кажется, вот один из кондаков праздника Преображения, он объясняет нам во многом. «Да Игдатия узрит распинаемо, страдания оба уразумеют вольные». Может быть, это такой прообраз, напоминание, именно укрепление в том, что Господь воскреснет для учеников.
В том-то все и дело, что событие само преображение, оно было как раз незадолго до распятия. Да? И если мы почитаем евангельские рассказы, о событии преображения рассказывает и Матфей, и Марк, и Лука. И, кстати, вот на службе преображенской будут звучать зачало, на всеночном бдении будет из Луки зачало читаться, а на литургии из Матфея. Если заинтересуется кто-то, можно еще у Марка поискать аналогичный рассказ. Так вот, там эта ситуация, когда взял Господь своих учеников, Петра, Якова и Иоанна, поднялся на гору высокую и там преобразился пред ними, как мы помним, беседовал с Моисеем и Илией, да, и потом ученики, так сказать, вот, увидели, что лицо его преображено, одежда белая, как снег, лицо как свет, так примерно так пишут евангелисты, мы сегодня одну из Евангелий с вами прочитаем даже, да, и как на иконах изображается в таком страхе, благоговении попадали апостолы ниц, даже их иногда пишут иконописцы, что обувь слетела с ног, да, у апостолов, и вот Петр, Яков и Иоанн были с Христом, как бы знаменуя то, что здесь и Ветхий Завет собрался, да, и апостолы, все вместе, и потом Петр даже сказал: «Господи, хорошо нам сде быть, сделаем три кущи, одну Моисею, другую Илье и третью тебе», да, вот примерно так я пересказываю содержание. И услышан был еще голос, глаз из облака: «Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же я благоволил, и его послушайте». Вот я так кратко пересказала, да, ну, попросту говоря, сюжет, да, историю, которая не то, что сюжет литературный, а история, как описывают евангелисты, в этом смысле я слово «сюжет» употребляю.
Но в чем парадокс, Людмила Павловна, да, надо заметить, что они попадали на землю от вот этого внезапного сияния божественного, но одновременно Петр сказал: «Хорошо нам сде быть».
Конечно, да, «хорошо нам сде быть». И вот один из евангелистов, а именно Лука, он говорит так в своем зачале, который будет читаться на утренне: «И се мужа два с ним глаголюща, яжебесто Моисей и Илия, явльшися во славе, глаголос-то же исход его, иже хотяше скончать в Иерусалиме». То есть они говорили о том, что предстоит Господу в Иерусалиме, об его исходе, то есть о крестной смерти. И, казалось бы, должен быть праздник где-то вот накануне Пасхи, накануне Страстной Седмицы где-то праздноваться. Но так получилось исторически, что праздник установился вот именно на август, 6 августа по-старому, ну, 19 по-новому у нас получается. И специалисты не уверены точно, вот, что это так, но я вам изложу одну точку зрения, которая очень интересна. Вот если мы с вами вспомним другой господский праздник, который у нас будет в сентябре, значит, первый будет праздник Рождества Богородицы, а потом будет крестовоздвижение, да, 14 по-старому, 27 сентября по-новому. И праздник Воздвижения, он ведь с чем связан? Он связан с той историей, когда царица Елена уже после того, как сын ее, император Константин, разрешил своей империи христианам свободно исповедовать свою веру, и царица Елена устроила археологическую экспедицию туда, в Святую Землю, и откопала там буквально множество христианских святынь. И одна из ее находок – это было место погребения Спасителя, место его распятия, да, вот то, что сейчас находится, как сказать, прикрыто сверху храмом Воскресения в Иерусалиме. Там же был обретен и крест, да, из тех, кто бывал в Иерусалиме, помнит это громадное сооружение, там включающее и гроб Господень, и Голгофу, и место обретения креста. А, кстати, кто не бывал, поезжайте в Новый Иерусалим. Там в свое время патриарх Никон создал замечательную, я бы так сказала, модель, что ли, в натуральную величину, образ вот того Иерусалимского храма, храм Воскресения. И там буквально вот в натуральную величину вы можете увидеть все то, что есть в Святой Земле. То есть вот мне приходилось бывать и в Святой Земле, и в монастыре Нового Иерусалима. Могу свидетельствовать, что буквально вот повторяет, да, храм Нового Иерусалима, устройство Воскресенского храма, и там вы поймете, как все вот устроено в Святой Земле, до которой, конечно, сложновато доехать, особенно теперь. И обратите внимание, почему возник праздник Воздвижения Креста Господня, потому что был обретен крест, и поскольку много народу хотело приложиться к нему, то тогдашний патриарх Иерусалимский, да, он воздвигал этот крест высоко над толпой с тем, чтобы все могли его видеть. Может быть, мы поговорим еще ближе к празднику Воздвижения об этом, но обратите внимание, перед праздником Воздвижения есть еще другой замечательный праздник, который называется «Воскресение Славущего». Что это такое? «Воскресение Славущего» – это праздник, который установлен в память обновления вот того самого храма в Иерусалиме. То есть, собственно, праздник Воздвижения, который тоже стал двунадесятым, он как бы связан с историей храма, с историей возникновения храма Воскресения Господня в Иерусалиме. И вот, как говорят специалисты, очень интересно, что и Преображение тоже, можно сказать, очень похожий праздник. В каком смысле? На горе Фавор издревле, с 4 века, существовал храм, который был построен еще вот во времена царя Константина и царицы Елены в память вот о том, что здесь было Преображение, и там он был посвящен этому событию и трем ученикам, Петру, Якову и Иоанну. Храм этот разрушался, но память о том, что он здесь был, сохранялась. Потом уже в византийскую эпоху, во времена Юстиниана, это 6 век, опять храм там возникает. Да? И он там был, на горе Фавор, не тот храм, который сейчас там есть, да, но вот там это место всегда было почитаемое. И даже есть такое предположение, что вот если вы посчитаете, это не предположение, это арифметически получается, если вы посмотрите, между Преображением и Воздвижением ровно 40 дней. То есть от Преображения до Воздвижения, да, Воздвижение на 40-й день по Преображению. Вот такая удивительная связь существует между этими двумя господскими праздниками, которые отсылают нас к крестной смерти. Преображение как бы предваряет ее, да, а Воздвижение – это уже победа креста, когда он высоко вознесся из земли над всем миром. Да. И вот эти праздники удивительным образом между собой связаны. Так вот я пыталась найти объяснение тому, что на лето приходится этот праздник. Вот такое удивительное объяснение мне встретилось, и я вам его предлагаю. То есть и праздник Воздвижения, и праздник тот, о котором мы сегодня говорим, Преображение, они связаны именно с двумя храмами, которые устроены на месте, связанными с жизнью Спасителя.
Так, ну, конечно, на Руси вот это сравнение или же смешение, может быть, стилей, то есть нашего богослужебного стиля и русского народного, я имею в виду освящение плодов, которые на Преображении происходят, оно немножко сбивает богослужебные смыслы, мне кажется. И все-таки уже, наверное, спустя более чем 30 лет, как церковь совершает свою свободу, свободное служение в новой России, нам пора бы разбираться в настоящем смысле богослужебным каждого праздника, а не говорит, например, о том, что маковеи – это вот те, кто мак освящает, да, или там преображение – это фрукты освящает. Ну, как-то вот с этим разобраться, Людмила Павловна. Это, наверное, в этом ничего плохого нет, но, тем не менее, вот такие ассоциации, мне кажется, они немножко кощунственны, что ли, к подлинному смыслу богослужения.
Вы знаете, они мне не кажутся кощунственными, потому что, в общем, церковь-то утвердила, да, это празднование на август, и более того, в богослужебных книгах есть молитвы на то, чтобы освящать новые плоды, да, то есть это не только народная традиция, это богослужебная традиция. И опять-таки, как говорят специалисты, литургисты, что церковь впитала здесь в себя и как бы осветила вот это празднование сбора урожая.
А мак?
Про мак и маковеев – это такая наша уже русская история, потому что мак так по-русски маком называется, да, там по-гречески, на других языках растения называются по-другому. Но, кстати, очень красивая традиция – маковеи, веющие мак, да. Это очень мило. Но про преображение там другая история. Там действительно богослужебный чин включает в себя освящение новых плодов, да, и здесь нет, мне кажется, никакого, так сказать, язычества, а просто вот такая, знаете как, вот живет народ, да, у него есть какой-то культурный слой, потом появляется что-то такое вот другое, например, приходит христианская вера, и она освещает то, что было раньше, она не уничтожает, она просто придает этому какой-то другой глубокий смысл. И вот эта идея того, что мы стараемся всегда Богу принести какие-то плоды от себя, да, и даже вот эти плоды, которые вырастили мы на земле Божией, ну, это тоже в этом, мне кажется, ничего плохого нет. Вот я просто хотела вот эту интересную мысль про историю праздника донести, потому что она для меня самой оказалась интересной. Я вдруг подумала, да, что Евангелие рассказывает о событиях до крестной смерти Спасителя, а праздник как бы летом, как будто это было в какой-то другой
время. Ну, это правда очень интересно, действительно, да, знать. И да, на самом деле такая точность вот именно на 40-й день, она о многом говорит, потому что составители календаря, они все-таки думали, наверное.
Да, да.
Но, тем не менее, хотелось бы поговорить и больше о смысле праздника, ведь мы знаем, что событием преображения исполнилось евангельское повествование от лица Спасителя, обещано было двум ученикам: не видите смерти, донде же не увидят славы Божией, да, пришедшей в силе, или Христа, пришедшего в силе, образно говоря. Вот именно здесь Петр и Иоанн увидели своего Спасителя так, собственно говоря, каким он придет во второе и славное свое пришествие. И это должно было укрепить учеников в вере накануне крестных страданий. Но ведь не укрепило.
Очень верно вы сказали, что должно было укрепить. Вы знаете, может быть, и укрепило. Потому что мы не знаем, что переживали апостолы. И все-таки где-то, если вот даже в те моменты, когда они разбежались, отрекались, вот эта вот память о событии преображения, возможно, она их все-таки удерживала от каких-то более таких трагических поступков, так скажем, да. Вот. И потом они с радостью увидели это воскресение Христово и с радостью восприняли это. Да? Может быть, если бы не было вот того преображения, это было все как-то по-другому. Но я не думаю, что Господь зря это сделал. Да? Это вот такая действительно...
Да нет, это мы, да, конечно, да, исключаем, да, потому что все в Евангелии не зря, не в суе, как говорят отцы.
Конечно, да. Ну вот теперь давайте поговорим немножко про службу. Да, у нас раз 20-й великий праздник Господский, полагается всеночное бдение, и если вы вот накануне праздника придете в храм, то попадете на совершенно роскошную службу преображенскую, и там множество песнопений, множество чтений. Мы с вами только некоторые возьмем, какие-то вот кусочек из службы возьмем и разберем. Вот вы как раз упоминали, Николай Владимирович, сегодня кандак, по-моему, цитировали уже. Вот давайте я прочитаю его. Итак, это кандак, глаз седьмый. «На горе преобразился еси, и яко же в мещаху ученицы твои славу твою, Христе Боже, видишь, да егда тебя узрят распинаема, страдания уба уразумеют вольные, мирви же проповедят, яко ты еси воистину отчее сияние». Совершенно замечательный текст, и, конечно, слушатели наши знают его, надеюсь, наизусть. Ну, и если наизусть не смогут, кто-то не сможет пропеть, то, по крайней мере, знакомые слова. И я еще замечу, что это глаз седьмой. Вот глаз седьмой очень редко встречается в нашем богослужении, хотя очень красивый, замысловатый глаз. И тропарь преображению преобразился еще на горе, да, Христе Боже наш. И кандак, который мы только что прочли, оба поются на седьмой глаз. Кстати, обратите внимание, если вы живете в Москве, у нас московский обиход один вариант седьмого глаза. А если вы живете в Петербурге или вот в реале, в таком музыкальном, который к Петербургу тяготеет, там седьмой глаз поется по-другому. Кстати, это очень заметно, когда вы попадаете как к Ксении Петербургской, там тропарь-то ей тоже седьмого глаза, и вот вы приезжаете туда, да, к Ксении, и вдруг слышите, что как-то неправильно, москвичи слышат, что как неправильно поет Ксения, потому что он седьмого глаза, а просто поет по-петербургски. Ну вот, а мы с вами давайте разберем этот текст, как мы обычно с вами делаем. То есть вот свою задачу я полагаю в том, чтобы тексты именно разбирать. Потому что, мало ли, может быть, что-то непонятное. Все-таки церковно-славянский язык некоторым людям, особенно тем, кто, может быть, не очень часто бывает в церкви или не очень давно в храме, да, бывают трудности. И вот сейчас мы с вами разберемся, какие здесь формы, какие здесь, что называется, падежи, подлежащие и сказуемые, чтобы с этим стало ясно. Может быть, у вас есть под рукой молитвослов, кондак можно найти в каждом молитвословии, и вы это сделаете, возьмете текст.
Я бы сразу заострил внимание слушателей на выражение «якоже в мещаху». Да. Вот некоторые говорят, что сияние Спасителя преображение было так велико, что ученики, мы с вами с этого начали, да, попадали почти замертво, и тем не менее это не было таким уничтожающим божественным пламенем, которое постигнет грешников во втором и славном пришествии. То есть хорошо было ученикам рядом со Спасителем преображенным, но ведь это было всего лишь насколько они могли вместить, потому что сияние отчие, оно, наверное, невместимо для человека в любом состоянии. И оно непередаваемо и неописуемо, как пишут толкователи этого тропаря. На самом деле представить себе беспредельный божественный свет невозможно. И некоторые даже богословы называют его божественным мраком, потому что человек лишается зрения от этого света, именно якоже в мещаху. Но, простите, это вот такое просто маленькое, так сказать, попутное слово, которое я хотел отметить.
Ну, совершенно замечательный комментарий, да, обратите внимание, в тропаре говорится якоже мажаху, то есть насколько они смогли воспринять то, что им предстало, а в кандаке якоже в мещаху форма, и там одна и та же форма аориста третьего лица множественного числа, то есть они, насколько они могли понять и воспринять, или насколько они могли вместить, да, насколько они вмещали. И что нам здесь говорит кондак? Обращается гимнограф к Христу и говорит: «Христе Боже», вот у нас здесь обращение, и говорит гимнограф: «На горе преобразился еси». То есть, обращаясь к Господу, во втором лице единственного числа, говорит: «Ты преобразился, преобразился еси». Напоминаю, что у нас в церковно-славянском языке местоимение «ты» не будет, а зато будет глагол «связочка» «еси», форма глагола «быть», которая нам часто попадается, потому что мы постоянно в своих молитвах обращаемся к Богу на «ты» или к святым, и к Матери Божией. Да? Итак, на горе преобразился еси, Христе Божие. И дальше что он говорит? Что «ученицы твои славу твою видеша». Но сказано так: якоже в мещаху. Якоже в мещаху – это форма имперфекта третьего лица множественного числа. Насколько вмещали ученики твои, Христе Боже, славу твою увидели. Вот чем отличается аорист «видеша» от имперфекта в мещаху? Аорист – это как бы действие совершилось, то есть они увидели. А в мещаху – это продолженное время или незавершенное. Насколько вмещали, да, действие не завершилось. Как бы несовершенным видом мы можем мысленно перевести или осознать эту форму. Итак, на горе преобразился еси, и якоже в мещаху ученицы твои, слава твою, Христе Боже, видеша. А для чего все это было? Гимнограф продолжает, да, да и гдатя узрят распиная, страдания оба уразумеют вольные, мирови же проповедят. То есть для чего? Да уразумеют, вот оно у нас сказуемое, то есть чтобы они могли уразуметь, да уразумеют ученики твои, что же они уразумеют? Страдание твое вольное, то есть что ты, Господи, пойдешь волею на страдания. То есть их ожидает арест, да, учителя, его крестная смерть, но они должны где-то там хотя бы на подсознательном уровне понимать, что это страдание вольное. Да. Так вот, да и когда они узрят тебя распинаемо, страдания оба разумеют вольное. И дальше добавляет, имея в виду апостолов, мирови же проповедят, то есть они пойдут еще и миру, всему мирозданию, всем людям в нем живущим, рассказывать о чем? И слова последние такие: «Яко ты еси воистину отче сияние», что ты, Господи, еси сияние Отца Своего. А если Отец – это свет, то и Христос, родившийся от Него, это, можно сказать, сияние отче, да, и тоже свет. Вот такие смыслы заключены в этом кандаке, и мы, наверное, сейчас послушаем, как он звучит, и дальше продолжим. Мы с вами немножко сказали про краткое песнопение «Кандак». А почему так называется «Кандак»? Опять-таки напомню, что за название такое. Когда-то в древности, в V-VI веке, словом «Кандак» назывались длинные песнопения, целые поэмы. И вот мы, наверное, многие знаете такое имя преподобный Роман Сладкопевец. Вот он самый известный автор «Кандаков». Вот этот Роман Сладкопевец сочинял длинные поэмы, в которых было много куплетов. И слово «Кандак» произошло от палочки, на которую навивался свиток. То есть, представьте, длинную поэму из множества куплетов, она записана на свитке, и чтобы свиток хранить, нужно дать жесткую основу ему, вот эту палочку, на которую навивает свиток, и от названия этой самой палочки произошло название этой длинной поэмы. Потом эти поэмы вышли из употребления, их сменили длинные другие произведения, каноны, о которых мы тоже с вами говорили не раз, и сегодня еще немножечко скажем, да? Так вот, остались нам от длинных кандаков только первые куплеты, вот то, что мы сейчас называем в наших молитвословах и других богослужебных книгах кандаками, и еще один кусочек, который есть в богослужебных книгах под названием икос. То есть когда-то в кандаке был начальный куплет, который сейчас кандаком называется, и множество икосов. Сколько этих икосов было? По-разному. Могло быть 24 по числу букв в греческом алфавите. И известно, кстати, в честь преображения несколько кандаков, вот известен кандак, в котором 18 икосов, и некоторые специалисты считают, что, вот, может быть, он принадлежит Роману Сладкопевцу, хотя другие оспаривают.
А какое-то правило существует по количеству икосов?
Вот 24 – это классика такая, по числу букв греческого алфавита. И часто гимнографы, они даже вот все икосы начинали с соответствующей буквы, которая соответствует определенной букве в греческом алфавите.
То есть форма соблюдалась?
Соблюдалась такая форма, но не все дописывали 24 куплета, то есть могли раньше остановиться. Иногда делали по-другому, но вот такое было часто. И я хотела сказать, что сохранились эти кандаки в рукописях, в греческих, да, в ученых изданиях, да, то есть их можно, кто интересуется, найти. Но вот у нас в наших богослужебных книгах остались от древних кандаков только два первых куплета. Этот кандак и прилегающий к нему икос. И, наверное, те, кто богослужебные книги держал в руках, может быть, на клиросе поет или читает, замечали всегда, что очень часто заканчиваются кандак и икос одинаково, как бы несколько последних слов одинаковые. И вот так все следующие икосы тоже заканчивались так же, как вот самый первый куплет.
Да? Такое стилевое оформление.
Стилевое оформление, чтобы слепить их воедино. Своеобразная рифма такая, как бы одинаковое завершение этих икосов. И, кстати, икосы, они по ритму, по размеру были одинаковые. Если гимнограф написал икос, то все следующие икосы он пишет такого же размера, ну, как вот, знаете, в длинном стихотворении, как бы несколько строф, и все они одинаковые. И еще заключительный вот хвостик повторяется. И я вам прочитаю сейчас икос, который не поется сейчас у нас на службах, но он читается. То есть, когда на службе начнется канон, внутри канона после шестой песни обязательно прозвучит кандак, пропоет его хор, а потом чтецы прочтут икос, и звучит он так. «Восстанете ленивее, и же всегда низу поникшие в землю души мои я помыслы. Возьмитеся и возвыситесь на высоту божественного восхождения. Притецем к Петру и к Зеведеевым и вкупе с аониями Фаворскую гору достигнем, да видим с ними славу Бога нашего, глаз же услышим, Его же свыше слышаша и проповедаша отчее сияние». Вот я читаю, как не как полагается чтецу, а с таким литературным произношением, чтобы, может быть, сейчас вот донести структуру текста. А, конечно, богослужебное чтение другое, чтобы оно не мешало вот таким каким-то личным выражением всем находящимся в храме. Но я обращу внимание, как интересно этот текст построен. Он обращается, гимнограф в данном случае, даже не к нам, а к нашим помыслам. Он говорит, души мои и я помыслы. Он как бы себе говорит, но мы, это каждый к себе прилагает. Души мои и я помыслы, причем ленивые. Да, ленивее души мои а помыслы, восстанете, все понятно, да, причем какие еще помыслы, не просто ленивые, а иже всегда низу поникшие в землю, то есть всегда куда-то вниз направлены на земное, да, иже всегда низу поникшие в землю души мои а помыслы. И он их призывает, свои собственные помыслы. Возьмитесь и возвыситесь на высоту божественного восхождения, то есть посмотрите куда-то наверх, да, и дальше добавляет, дальше продолжает, притецем к Петру и к Зеведеевым, кто такие Зеведеевы, это сыновья. Зеведея, да, это Яков и Иоанн, да, сыновья Зеведеевы. Так вот, притецем к Петру и к Зеведеевым, и вкупе с аониями Фаворскую гору достигнем, надеюсь, все понятно. А для чего мы туда? поспешим на Фаворскую гору, да видим с ними славу Бога нашего. Глаз же услышим, его же свыше слышаша, то есть тот глаз, который они слышали и слышаша, и потом проповедаша отчее сияние». Она вот это такой икос, который как бы незаметно бывает на службе проходит, но он именно к нам обращен, к каждому из нас, к помыслам наших душ.
Когда я слышу этот икос, скажу в завершении нашей короткой такой передачи. Мы продолжим говорить о празднике Преображения через неделю в этом же цикле «Учебники поэтического богословия». Сейчас завершим, то всегда удивляешься по-человечески охвату мысленному гимнографа, который приводит уже нечто совершенно превосходящее само евангельское событие. Он как бы дополняет понимание и уже вводит нас непосредственно в эту евангельскую историю. И ты всякий раз удивляешься силе этого слова гимнографа, пониманию его смысла божественного, да, как он охватывает этот смысл и передает тебе, и как он именно вот эти поникшие твои душевные силы, ну и телесные, чего тут греха таить, возбуждает к тому, чтобы человек приникнул к смыслам совершаемого церковного события. Это всегда очень удивительно и торжественно. Я благодарю вас, дорогая Людмила Павловна. Мы сегодня завершаем нашу передачу. Ждем слушателей к радиоприемникам через неделю. Мы продолжим говорить о празднике Преображения Господня.
Всего доброго, дорогие слушатели. До свидания. Ждем вас на продолжении нашего разговора.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.